площадь. З добрим утром!
Доброго февральского утра, друзья. 4 число на календаре, суббота. С вами в студии на Домской площади я, Елена Вихрова, оператор прямого эфира Том Шупейко. Встречаем выходные на волнах Латвийского радио 4. Исключительно хорошие новости, интересные собеседники и полезная информация сегодня вас ждет. В Елгаве начался фестиваль ледовых скульптур. Отправимся туда и узнаем все подробности этого самого долгожданного зимнего мероприятия. Музей Югенстиля заполонили котики. Более 300 хвостатых в эскизах, иллюстрациях, марках и даже монетах детского иллюстратора Аниты Пайглы. Заглянем туда обязательно. И еще одна любопытная выставка открылась вчера в художественном музее «Падение стены». Здесь выставлены работы времен перестройки. Кстати, именно тогда в Латвии появились первые перформансы. Сегодня стартует знаменитый венецианский карнавал. В студии ждем постоянных его участников из Риги. К нам придут маски. Оставайтесь с нами, будет интересно.
День когда.
В этот день, в 1794 году, Национальный конвент отменил рабство во Франции и ее колониях. 79 лет назад, в 1944 году, ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК. В 1970-м был основан город Припять, в настоящее время заброшенный из-за аварии на Чернобыльской АЭС. 4 февраля 1999 года президентом Венесуэлы стал Уго Чавес. 19 лет назад, в 2004-м, 20-летний студент компьютерных наук Марк Цукерберг создал социальную сеть Facebook. Это день в Латвии. 4 февраля 1946 года в Риге была открыта трамвайная линия номер 15 по маршруту Кингаракс, улица Масковас, Сарканайс-Квадрац. В этот же день, в 2007 году, в трехметровый пруд на частной ферме в волости Каркью Валкского района упал предмет неизвестного происхождения, образовав прорубь необычной формы, которая не замерзала два дня. Опрошенные астрономы и геологи считают, что прорубь, вероятно, образовалась при падении объекта с воздуха, и это мог быть либо метеорит, либо обломки космического аппарата. В 2011 году в Мадоне был отмечен мороз в 33 градуса. В тот же день, в 2015-м, Латвии была подана заявка на включение серого гороха в список традиционных национальных продуктов Евросоюза, сохраняемым указанием географического происхождения. 29 октября продукт внесли в список.
День когда?
Вы на волнах Латвийского радио 4. 8 часов 12 минут показывают наши точные студийные часы. Самое время для рубрики «Рецептор». Мой коллега Дмитрий Шандро прямо сейчас находится в Литве. И не просто так. Там он узнал рецепт правильных цепелинов и спешит поделиться им с вами.
Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Шандро. Вы слушаете Латвийское радио 4 и с вами рубрика «Рецептор». Как всегда, наши кулинарные посиделки, наше кулинарное путешествие. Но в моем случае это еще и вполне реальное путешествие, поскольку в эти самые минуты я нахожусь в Литве. А Литва, первое, наверное, чем вспоминается всем, это, конечно же, шакотис и цепелины. Я не говорю о том, что на этом вся литовская кухня заканчивается, отнюдь нет. Просто это, наверное, первые два слова, которые всплывают в мозгу у любого при слове «литовская кухня». Но вот именно о цепелинах мы сегодня с вами и поговорим. Вообще, сами цепелины корнями уходят во вторую половину 19 века. И появились они, ну, по крайней мере, так считается, в Северной Германии. оттуда это блюдо уже стало распространяться в разных направлениях. Что же касается названия литовских цепелинов, то оно появилось во время Первой мировой войны. Тогда Литва пребывала под немецкой оккупацией, в связи с чем часто летали германские дирижабли. А как вы помните, они назывались цепелин. А наш сегодняшний герой внешне очень походил на эти самые летательные аппараты. Вот так и приклеилось название цепелин к блюду. Блюдо очень незамысловатое, блюдо очень простое с точки зрения продуктов, но приготовление цепелинов – это штука непростая сама по себе, поскольку есть некоторые нюансы. Но давайте сначала начнем с непосредственно ингредиентов. Первое, что нам с вами потребуется, это, разумеется, картофель. И его нужно будет около 2 килограммов. Если совсем точно, то 700 граммов. Потребуется соль и перец по вкусу. Нужен будет свиной фарш 400 граммов. 3 луковицы. 2 зубчика чеснока. Свиная боковинка или бочок, кто как называет. Его потребуется 200 граммов. И нужна будет также сметана. Ее потребуется тоже 200 граммов. Теперь начинаем заниматься колдовством. 400 граммов картофеля нужно отварить, а вот оставшиеся, 1300, мелко нарезать при помощи кухонного комбайна. Можно и руками, на самой мелкой терке, но это довольно долго. В целом, из сырой картошки нам нужно получить сырое пюре. Лук и чеснок измельчаем в блендере и добавляем к свиному фаршу вместе с солью и перцем. Теперь мелко натертый картофель выкладываем в миску, предварительно застеленную 3-4 слоями марли. Можно использовать также вафельное полотенце. Хорошенько отжимаем наш тертый картофель от жидкости, но без фанатизма. Не нужно пытаться выжать вообще все соки. Теперь очень важное. В миске, в которую мы отжимали наш картофель и куда вылился весь сок, на дне должен остаться картофельный крахмал. Так вот, жидкость сливаем, а вот этот самый крахмал оставляем и добавляем к тертому картофелю. Если не получилось, то можно добавить и покупной, но без крахмала цепелины не склеятся. Теперь смешиваем тертый картофель с измельченным в пюре отваренным картофелем. Солим, перчим, перемешиваем. Итак, мы получили картофельное тесто, и у нас есть мясной фарш. Теперь берем часть теста. Из указанного количества должно получиться 8 цепелинов. Так что все тесто делим на 8 частей. Выкладываем в середину фарш и очень плотно защипываем края, формируя наш цепелин. Когда все цепелины слеплены, кладем их в кипящую, подчеркиваю, это очень важно, кипящую воду, и в кастрюле должно быть просторно, иначе цепелины будут разваливаться. И опять же, да, понятие кипящей воды, это не значит, что вы пытаетесь сварить их, как грешника, в аду. Вода должна кипеть, но это не должно быть безумно яростное бурление, поскольку в противном случае ваш цепелин, скорее всего, разлетится в клочья. Цепелины варим примерно 25 минут на среднем огне, а пока они варятся, делаем фирменный соус. Для этого нарезаем на небольшие ломтики свиную боковинку, солим, перчим и обжариваем 2-3 минуты на сковороде. Добавляем в сковороду средними кусочками нарезанный лук и жарим еще 2 минуты. После этого заливаем все это дело сметаной и тушим еще около 5 минут. Ну и сваренные цепелины нужно аккуратно достать из воды и подать с нашим соусом. Приятного аппетита или сканаус аппетито, как говорят литовцы. Ну а у меня на сегодня все. Прощаюсь с вами до новой встречи. Любите готовить, не бойтесь этого делать, и у вас все непременно получится. Пока-пока.
Часов 20 минут. Программа «Домская площадь» звучит для вас в прямом эфире. Время для местного характера с Ольгой Князевой. Маленькие и быстрые. Как латвийские компании развивают нишевое производство дронов? Сложно поверить, но Латвия – это страна дронов. В нашем небольшом государстве есть сразу несколько компаний, которые производят беспилотники на самом высоком уровне. Как правило, речь идет о промышленных и военных дронах. Кстати, военные дроны от латвийской компании Atlas Aerospace соответствуют стандартам стандартам НАТО и стоят на вооружении Украины. Сегодня мы расскажем, чем еще прославились в мире латвийские производители дронов.
А вы знали, что Латвия – страна дронов? Не в том плане, что наши жители любят запускать дроны. Наши люди умеют их производить и делают это вполне качественно и профессионально. И еще интересно, что в маленькой Латвии есть много компаний, которые занимаются производством самых разных дронов. О некоторых достижениях латвийского дроностроения расскажем сегодня. Латвийский стартап Aeroness специализируется в области технического обслуживания ветрогенераторов, а его последнее достижение – роботизированная система для ремонта лопастей береговых ветровых турбин. Именно ее компания продемонстрировала всем желающим неделю назад. Представьте себе, как выглядит ветровая турбина. Это огромный агрегат, которому трудно подступиться обычным способом. И с лопастями ветровой турбины могут случаться всякие неприятности. Они, например, могут ломаться или покрываться льдом, если они расположены, скажем, в каком-то холодном климате. Чистить это вручную очень проблематично, поэтому есть специальные дроны, которые делают эту работу вместо человека. Янис Путрамс, соучредитель компании Aeroness, говорит, что дрон двигается со скоростью 4 метра в секунду. Быстро подняться, сделать работу и улететь. А турбина снова будет вращаться и вырабатывать электроэнергию. Латвийская компания Atlas Aerospace и ее основатель Иван Толчинский также работают в сфере производства дронов. Сразу после начала войны в Украине компания срочно готовила сборку дронов для нужд армии Украины. При этом война неожиданно для компании стала причиной для роста продаж дронов.
Среди маленьких дронов, как бы вот, именно меньше 2 килограмм, как бы являются практически единственные сейчас на рынке, которые, которые поставляют в Украину. И мы же стоим на вооружении Украины сейчас, и наша система была подготовлена к этой войне.
Итак, Atlas Aerospace производит компактные беспилотники, которые могут поместиться даже в рюкзаке. Дроны соответствуют стандарту НАТО. И, как говорит Иван, дроны – это революция на тактическом уровне. Интересно, что помимо военного направления, латвийский производитель дронов осваивает и вполне успешно еще одно новое направление – поиск людей под снежными завалами.
Поэтому самая большая проблема найти человека под снегом – то, что у него иногда до 10 часов нельзя вступать на снег, так как он может быть рыхлым, и, может быть, вы можете спровоцировать еще один завал снежный, или можете сами провалиться под снег. А за 10 часов люди погибают под снегом.
Дроны План – еще одна латвийская компания по производству дронов. Ее основатель Виктор Быков увлекся дронами уже очень давно, еще до начала собственного бизнеса. Как и в случае с Aeroness, это скорее промышленные дроны, которые заменяют человеческий труд на самых сложных его участках. Любой из окружающих нас промышленных сооружений, будь то дамба, электростанция, опора высоковольтной линии или химический завод – все это требует регулярной проверки на предмет повреждений, коррозии, деформации. На практике это происходит так. Производство останавливается, возводятся леса, на них взбираются альпинисты с биноклями и фотоаппаратами. Обвязанные веревками на ветру и холоде, рискуя жизнью, они пытаются разглядеть дефекты или что-то заснять. Но все это медленно, долго, дорого, рискованно, причем без гарантии качества. Как альтернативу в мире чаще всего используют дроны.
Идея наша сама по себе как стартап – это не заниматься самим по себе как дронами, как железом. Лучше взять уже готовые, которые существуют, например, на рынке, которые могут удовлетворять каким-то определенным потребностям, вот, например, как вы помните, говорили, что профессиональные, но могут быть и непрофессиональные, которые, в принципе, это тот же самый дрон, просто имеет более упрощенную какую-то конструкцию, будет, может быть, более простые сенсоры, но, в принципе, он может выполнять ту же самую работу. И поэтому мы решили, что наш основной фокус будет именно на все виды дронов, плюс-минус, которые можно автоматизировать, автоматизировать, который имеет именно функции автоматических полетов. И плюс еще мы будем давать к нему наши вот эти алгоритмы сбора данных и так называемые мозги для, ну, скажем, выполнения определенных работ для клиента.
Еще один герой нашей передачи, скорее обзора, это дроны от компании Fixar. Это автономный дрон для коммерческого и промышленного использования. Оснащенный сменным сенсорным блоком, он может выполнять различные задачи – аэрофотосъемку, лазерное сканирование, видеонаблюдение, доставлять материалы весом до 2 кг. Как рассказывается владелец компании Юлия Дружинникова, инновационный аспект дронов Fixar заключается в надежной конструкции беспилотника.
Сбор данных, которые необходимо собирать в очень сложных, очень рискованных локациях, очень сложных условиях, скажем, под палящим солнцем, в 30-градусной или в 40-градусной жаре, или наоборот, где-то на севере Канады, где очень холодно, очень ветрено. Решения, конечно, консюмерские, такие пользовательские, они с такими задачами не справляются. И наша задача была починить эту проблему, предложить профессиональному рынку решение, которое способно совершать полеты, собирать данные в очень таких экстремальных условиях.
Конечно, всего компаний, которые занимаются производством дронов в Латвии, намного больше, чем вошло в наш обзор. И все они заняли свою нишу. Потому что без своей ниши в этой сфере работать очень сложно. Ведь Китай остается основным производителем дронов в мире. И обогнать его количеством, а не качеством, практически невозможно. Ольга Князева, Латвийское радио 4.
Домская площадь. С добрым утром.
Доброе утро, друзья. У микрофона по-прежнему Елена Вихрова, за операторским пультом Томс Шупейко. Через несколько минут узнаем, что интересного происходит сегодня в нашей стране и как можно разнообразить свои выходные. Потом отправимся на традиционную прогулку по музею с Ольгой Дорофеевой. Ну а в новом часе венецианские маски в нашей студии, фестиваль ледовых скульптур и скопление котиков в музее Югенстиля. Пишите нам в студию в форме на домашней странице или на WhatsApp по номеру 280-40-424. Ну и оставайтесь с нами, не переключайтесь. Я приветствую всех тех, кто только что к нам подключился. Это программа «Домская площадь». Мы продолжаем прямой эфир. 8 часов 40 минут. Самое время для нашей традиционной рубрики «Афиша». Золотой репертуар музыки итальянского барокко впервые прозвучит сегодня в Лепойском концертном зале «Лелес Дзинтерс». Исполнители – ведущие французские знатоки музыки барокко. Выдающийся сопрано Клэр Лефилиатер возвращается на этот раз с ансамблем «Лес Эпопис», чтобы исполнить жемчужину оперных страниц великого итальянского композитора Клаудио Монтеверди и его современников под руководством дирижера Стефано Физе. И теперь внимание! Благодаря цифровым инновациям концертного зала слушатели смогут посмотреть концерт в прямом эфире на бесплатной цифровой платформе концертного зала Digitalize Dinters. Начало в 6 часов вечера. Мероприятие для детей. Центр детской литературы Латвийской национальной библиотеки приглашает на семейную субботу и на церемонию открытия книги «Есть ли у книги клюв?». В программе праздника встреча с большой совой, поэтессой Инессой Зандерой и художницей Рутой Бреде. Творческая мастерская по изготовлению закладок. «Есть ли у книги клюв?» – это книга с картинками Инессы Зандера и Руты Бреда для читателей дошкольного возраста. Она побуждает родителей и детей исследовать библиотеки и мир книг. Вместе с главным героем книги Совенком Эльмаром и его друзьями маленькие читатели узнают, в какие двери входит книга, могут ли картинки рассказывать историю, живут ли в книгах муравьи и, конечно, есть ли у книги клюв. Эта книга разработана специально для программы поощрения чтения «Книжный старт». Начало мероприятия в час дня. После двухлетней паузы на Кипселе вновь проходит выставка «Балтур-2023». Актуальности туристической отрасли, консультации профессионалов, выгоднейшие предложения туристических агентств, операторов и круизных компаний, презентации новых направлений, туристические жемчужины Латвии и многое другое. Завтра у моей коллеги Алисы Орловой можно будет узнать все подробности. Следуя древним традициям провожать зиму и встречать весну, в этот уикенд будут в различных местах Латвии. Грядет латышский праздник Мэтани. В субботу, 4 февраля, с 10 до 4 часов его будут отмечать на рынке Каунсемского квартала. На костре приготовят уху, зажарят на вертеле целую свинью, предложат для согрева горячие напитки и травяные чаи. Детей и взрослых приглашают прокатиться на карусели, а в половину 11-го выступит ансамбль народной музыки «Тейкос Музыканты», который вовлечет посетителей в веселые игры, песни и танцы. В 11 часов в галерее планируется мастер-класс по изготовлению собственного светоотражателя. А еще здесь будут выставлены маски животных, обитающие в латвийских лесах, сделанные художницей Евгенией Килюпе в старинной технике папье-маше. Их можно будет примерить и купить здесь же в галерее. Ну а завтра, 5 февраля, в полдень, всех желающих приглашают присоединиться к фольклорной группе «Вилценес» в саду Малой гильдии в Старой Риге, чтобы вместе петь народные песни, узнавать народные приметы и участвовать в играх. В феврале в Риге традиционно тропический месяц. Рижский зоопарк приглашает на мероприятие «Месяца тропиков» в свой тропический дом. В этом году выставка «Тропический лес на вашей кухне» предложит посетителям узнать, как наш выбор влияет на всех, кто живет в тропических лесах, и как то, что происходит в тропиках, влияет на нас. Интерактивная выставка в зоопарке, а также творческие занятия в тропическом доме помогут посетителям узнать, какие продукты происходят из тропических лесов, как их появление на наших тарелках влияет как на тропических животных, так и на нас самих. И, наконец, что мы можем изменить, чтобы сохранить тропические леса и их обитателей. Специальная тропа будет ждать посетителей каждый день до 28 февраля, а также два уикенда 11 и 12 февраля и 25-26 февраля с 11 до 2 всех желающих приглашают на мастер-классы в тропический дом. Но еще одна хорошая новость выходного дня. В ботаническом саду Латвийского университета начинают цвести азалии, первые вестники весны. Самое время отправиться в сад и погрузиться в весеннее настроение. Это лишь некоторые события этих выходных, попавшие в поле моего зрения. Надеюсь, что вы проведете эти выходные интересно. С добрым утром, друзья! Латвийское радио 4 звучит из ваших радиоприемников. 8 часов 48 минут показывают наши точные студийные часы. Время для традиционной рубрики «Прогулки по музеям», где моя коллега Ольга Дорофеева проливает свет на постоянные экспозиции рижских музеев и рассказывает об интересных экспонатах. На сей раз идем в музей моды.
Прогулки по музеям с Ольгой Дорофеевой на Латвийском радио 4.
Всем привет! И снова музей моды, что в Эцриге по улице Грецинеку 24. Если в начале 20-го столетия женщина, как, впрочем, и в прошлые тысячелетия, стремилась походить на прекрасный цветок, то в конце 20 века и начале 21 в облике современниц стали происходить кардинальные изменения. В экспозиции музея моды взгляд невольно сразу же обращается на эффектное платье-пальто без рукавов с пришитой к нему накидкой-пелериной. По черному блестящему фону широкого платья из винила вышиты синтетическими нитками крупные ярко-белые цветы бабочки, словно случайно разбросанные. Вышивка по винилу тогда в 60-х годах было нечто абсолютно новым. Наряд эффектный и тяжелый, весит около 6 килограммов. И носить его продолжительное время, довольно затруднительно. Придумал его американский дизайнер Руди Гернрайх в 1965 году. Это была эпоха, когда в моду стремительно входили новые синтетические материалы. Они ассоциировались у многих с прогрессом и увлекательным будущим. Руди Гернрайх придумал купальники унисекс, стринги, боди телесного цвета, прозрачные платья. Он предсказал грядущие перемены в модной одежде еще в 1971 году. Руди Гернрайх сказал тогда, что одежда будет утилитарной, органической и минимальной, и женщина сможет посвятить свое время другим, более важным делам. Спустя 50 лет предсказание Гернрайха стало сбываться. В наши дни появилось довольно большое число женщин, предпочитающих немаркую, свободную, удобную для тела одежду, в которой комфортно на улице, рулить машиной, заниматься спортом, ходить по дому, а некоторым даже и на работе быть в таком виде. Ножки обули не в туфельки или изящные сапожки, а в тяжелую военную обувь. Вместо элегантной сумочки в руках за спиной рюкзак или рюкзачок. Лица без какого-либо макияжа. Радуются не парфюму или украшениям в подарок от любимого, как было в прошлом, а, например, набору отверток от него. И гордятся, что могут справиться сами с мужскими домашними работами. Что это за явление? Женщина из будущего или только знак нашего времени? Модный тренд. Хочется верить, что параллельно такому женскому типу будет существовать и женщина-цветок с присущей ей от природы женственной харизмой и в новой форме привлекательности. В экспозиции Музея моды сейчас представлен еще один знаковый экспонат 70-х годов 20 века. Это туфельки от Вивьен Вествуд, легендарного британского модельера, основательницы стиля панк в высокой моде. В декабре 2022 года она ушла в мир иной. Вивьен Вествуд, в прошлом учительница, открыла со своим мужем, андерграундным музыкантом Малькольмом Маклареном, собственный магазин неформальной байкерской и панковской одежды в Лондоне в середине 70-х годов 20 века. Вивьен Вествуд придумала тогда свой собственный бренд одежды и обуви. Дерзко соединяла аксессуары исторических костюмов викторианского или елизаветинского времени с элементами панк-стиля. Ее одежда шокировала, раздражала и вдохновляла на перемены. Представленные в экспозиции музея классические изящные лодочки на шпильках из очень нежной черной кожи, исполнены с величайшей тщательностью и мастерством. А задники этих туфелек неожиданно и шокирующе украшены гвоздиками, сверкающими белым металлом. Нежность и агрессия, что называется, в одном флаконе. Сегодня этим не удивишь, неоготы выглядят еще круче. А дизайнеры в наши дни вновь предлагают женщинам необычную обувь. Например, на тему животного мира. С каблуками в виде копыт или птичьих лап. Туфли на тему еды в виде бананов или гамбургеров, но и прочие вариации. Что будем носить, покажет время. А за консультацию я благодарю ведущего специалиста музея Агриту Гринвальде. Всем ярких впечатлений в Музее моды, что находится в Старой Риге по улице Грециньеку, 24, это за домом Черноголовых. И, конечно же, дорогие радиослушатели, всем светлого настроения!
музеем с Ольгой Дорофеевой на Латвийском радио 4.
На 2 недели перед Великим постом Венеция, и без того круглый год привлекающая романтиков со всего света, наполнится яркими масками, карнавальными костюмами, музыкой и смехом. Сегодня там стартует венецианский карнавал. О нем слышал, наверное, каждый, а полюбоваться этим чудом ежегодно приезжают более 500 000 ценителей волшебной атмосферы средневекового праздника. А мы в следующем чате ждем участников этого волшебного действия. Не пропустите.
Домская площадь. Добрым утром!
Доброе утро, друзья! У микрофона по-прежнему Елена Вихрова, за операторским пультом Яна Дреймане. Программа «Домская площадь» открывает второй час субботнего эфира. Проанонсирую некоторые темы, о которых будем говорить. В Елгаве начался фестиваль ледовых скульптур. Через пару минут отправимся туда и узнаем все подробности этого долгожданного зимнего мероприятия. Музей Югенстиля заполонили котики. Более 300 хвостатых в эскизах, иллюстрациях, марках и даже монетах детского иллюстратора Аниты Паеглы. Заглянем туда обязательно. Сегодня стартует знаменитый венецианский карнавал. В студии ждем постоянных его участников из Риги. К нам придут маски. Будьте с нами. Вы слушаете программу «Домскую площадь», и прямо сейчас мы с вами отправляемся в Елгаву. Там почтовый остров покрылся льдом. Более 80 тонн льда были доставлены сюда, чтобы состоялся крупнейший в странах Балтии фестиваль ледовых скульптур. Вчера был дан старт этому долгожданному событию. Сегодня и завтра в программе множество интересного. Все подробности узнаем прямо сейчас. С нами на связи представитель муниципального учреждения культуры Елгавы Яна Бахмана. Доброе утро, Яна.
Доброе утро.
80 тонн льда в сравнении с предыдущими годами, с предыдущими фестивалями. Это много или мало? Сколько скульптур в этом году?
Ну, 80 тонн – это всегда много. И так как каждый год у нас одно количество художников, которые участвуют в конкурсе, это 30 художников с разных стран мира, тогда это количество льда примерно одно и то же. Но, конечно, каждый год фестиваль удивляет с чем-то новым, с чем-то другим. Например, в этом году у нас ледяной ледовый бар, очень такой красивый и большой, который тоже как один из очень больших скульптур в территории фестиваля.
Каждый год у фестиваля какая-то основная тема. Что в этом году?
В этом году древние божества. И мы очень рады, что в этом году к нам приехали художники из 12 стран. Это самое большое количество, которое было представлено на нашем фестивале. Художники с Европы и даже с таких стран, как Монголия и Индонезия. И очень интересно видеть, как они смотрят на эту тему «Древние божества», и они вдохновляются тоже из со своих культур.
А кто эти люди? Это скульпторы профессиональные или не обязательно?
Конечно, конечно, это профессиональные скульпторы, это мы очень рады, что это одни из лучших скульпторов в мире, которые ездят в фестивали не только к нам, но и по всему миру. И это, конечно, конкурс, в котором мы выбираем скульпторов. И так как я сказала, 30 каждый год, тогда это надо еще пройти конкурс, и тогда только они приезжают к нам и участвуют, и у нас есть возможность видеть их работы.
Но они, я так понимаю, работали на протяжении нескольких дней, и уже все готово, да? Как это все выглядит?
Да, скульпторы приезжают за неделю до фестиваля, и они работают с понедельника и до пятницы. Вчера они закончили работы, и уже вчера мы открыли территорию для посетителей. И, конечно, в этом году, как и многие другие зимы в Латвии, никогда нельзя знать, какая будет погода. И в этом году она не была очень зимняя, но, несмотря на это, художники сделали свои работы, может, чуть-чуть изменили какие-то нюансы, но мы рады, что все закончили и все пришли к результату, который радовал их тоже, и не только нас.
А вас, например, лично что больше всего впечатлило?
Трудно сказать. Я думаю, и как от стороны организаторов может нехорошо, неправильно выделять кого-то одного. Но меня удивило то, как разно можно посмотреть на одну тему. И иногда даже, идя, например, смотря на скульптуры, ты думаешь, как художник увидел эту тему, и тогда, когда прочитаешь описание, тогда ты понимаешь, как по-другому, как разно он на это смотрит. Так что я думаю, что стоит приехать и увидеть, можно видеть очень разные и очень хорошие работы.
Они еще и подсвечены все, наверное, да?
Да, каждая скульптура подсвечена, и эту подсветку можно видеть, конечно, и днем, но, конечно, вечером атмосфера совсем другая, и вечером они смотрятся лучше всего.
Ну а вчера на открытии много было народу? Есть интерес?
Да, народу было много, и я думаю, сегодня и завтра будет еще больше. Уже с 12 часов у нас программа для семей, и вечером концерты. Еще будет очень интересная возможность видеть, как из блока льда за меньше чем час появляется скульптура. Будут дуэли латышских скульпторов. Карл, Сиила и Санита Равиня будут показывать, как можно сделать скульптуру. И в протяжении дня, ходя по парку, тоже будут два скульптора. Латышские Зиила Озволини Шнейдера и Агнеса Рудзиита Кириллова, которые тоже будут такой как мастер-класс давать, где можно будет идти мимо, смотреть, как они работают, может задать какой-то вопрос. Так что это тоже очень, я думаю, интересно, потому что в процессе изготовления скульптур территория закрыта, и людям с Югавы или из других городов нет возможности видеть это. А сегодня в протяжении фестиваля такая возможность будет.
А что со скульптурами происходит после?
Но это зависит от того, какая погода. Бывали такие года, когда мы просто снимаем палатки, открываем территорию фестиваля, как она есть в обычные дни, и скульптуры просто еще несколько дней или даже неделю можно посмотреть. Ну и бывают, конечно, такие фестивали, когда, к сожалению, то, что целую неделю было сделано, за пару дней просто превращается уже в природу. Так что это все зависит от того, какая будет погода. Тогда будем решать.
Ну что ж, надо спешить увидеть. Большое вам спасибо. Яна Бахмана, представитель муниципального учреждения культуры города Елгава, была с нами на связи. Говорили о фестивале ледовых скульптур, который проходит на этих выходных. А мы продолжаем говорить об искусстве, только не о ледяном, а о перестроечном. В Латвийском национальном художественном музее «Падает стена». «Падение стены» — это новая выставка, посвященная авангардной роли латвийского современного искусства в период восстановления национальной независимости. Здесь выставлены работы, созданные с 1985 по 1991 годы. Этот период новейшей истории, когда искусство стало формой сопротивления и катализатором перемен, напоминает нам о важности культурной и творческой свободы. Приглашаю вас взглянуть в выставочный зал.
Заходя в зал Национального художественного музея, внимание привлекает тело, парящее в воздухе. Это инсталляция художника Юриса Путрамса «Камикадзе-пропагандист», рассказывает оформитель выставки Даци Джерани.
Идея такая, что это как бы тело без головы, какое-то пустое тело, но он самоубитель, который готовится срываться, как бы это протест против этого советского режима.
Для того, чтобы подойти к инсталляции, нужно пройти через несколько работ латвийских графиков. Именно с них и начинается выставка. Неспроста.
Супер-граффити, они в это время были как бы в первом ряду, которые делали этот израушенный протест, да, из этого стандарта искусства, которое, как бы это было здесь в советское время, но, конечно, за рубежом это все уже как бы было. И да, они, конечно, сильнее живописи в этом периоде делали этот протест, как бы, и поэтому мне казалось очень важно, чтобы они были первые, когда ты заходишь в зал, и ты сразу как бы видишь эту силу из этих график этого протеста.
А еще именно в этот период появился новый формат в латвийском искусстве – перформанс.
Там есть и тоже видеоинсталляция Кристапа Дьялжа, которая была первая видеоинсталляция в латвийском искусстве. Название этой инсталляции «Мур Нойокшена» – «Падение стены». Это эстетика Кристапа, где он своей рукой складывает кирпич, на котором орнамент Кита Херинга, американского художника. Это, как бы стало для меня вдохновением для графического дизайна и каких-то сценографических элементов. И да, я смотрела фотографии из Берлинского стены, и там я увидела тоже эту силу этих график, которые там граффити, и все это, и как бы все сложилось вместе, и да, некоторые элементы, мне казалось, что я могу еще добавить от себя на колонне. Я нашла одно еще место, где выставить работы художников и сделать коллажи из этих графиков, которые тоже коллекции музея и из магазина «Авод».
Здесь на выставке много таких провокационных работ. Промежуток с 1985 по 1991 год – это период новейшей истории, когда искусство стало формой сопротивления и катализатором перемен. Оно меняется, и здесь это хорошо видно, подчеркивает руководитель музея Мара Лаце.
Во-первых, приходит новое поколение в искусстве. Меняется отношение художника к тем понятиям, что является задачей искусства и что является хорошим искусством. И молодые эти художники, они, можно сказать, в то время выступают в своем роде как провокаторы, выдвигают какие-то новые идеи и задачи себе и провоцируют и новую, такую, совсем другую форму высказывания своих идей.
Здесь нет ярких красок, нежных тонов и плавных форм. Брутальность, агрессия, протест. Вот что исходит из этих работ. Художники сердиты.
Этот материал, конечно, очень интересный. Еще с той точки зрения, что здесь сталкиваются две такие ситуации. Во-первых, как на это смотрят люди, например, моего возраста, которые жили в это время и все это, как говорится, на лицо видели. Да? Это одно. И второе – это тех, которым сейчас 30, которые рождались в то время и еще, или их еще не было. И как они понимают, и как они видят, какие они проблемы видят в этом материале.
По-разному.
Я думаю, что по-разному. Я думаю, абсолютно по-разному. И поэтому люди, которые придут на эту выставку, я думаю, каждый увидит ну, что-то другое и поймет как по-другому. Это так же, как я сказала уже в начале своего выступления, как с фильмом «Кайриша январь». Что все думают, что это будет фильм о баррикадах января 1991 года. Оказывается, это фильм о том, как молодой человек начинает, как говорится, осознавать себя и себя в исторической этой ситуации, где он находится. Да? Так что это большая такая разница.
Выставка сопровождается специально разработанными образовательными программами для разной аудитории. Создана серия видеоинтервью с 8 художниками и деятелями культуры, представленными на выставке, которые делятся своими воспоминаниями о духе времени перемен. С добрым утром все те, кто только что к нам подключились. Это программа «Домская площадь». Сегодня, 4 февраля, стартует один из самых грандиозных и ослепительных карнавалов планеты – Венецианский. На 12 дней Венеция с ее улочками, площадями, каналами, гондольерами и мостами превращается в гигантскую сцену с декорациями. Безудержная фантазия, безостановочная музыка, бессонные ночи, парад разукрашенных лодок и гондол на Большом канале, а еще маски, маски, маски – все это магический средневековый праздник, Венецианский карнавал. И принять в нем участие может каждый. Вот уже много лет подряд этим и занимаются наши сегодняшние гости. Рада приветствовать в нашей студии Керсу Сатоми и Константина Сурина. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что пришли к нам. Притом пришли не с пустыми руками. Включайте, дорогие радиослушатели, видеотрансляцию. Увидите, какая у нас здесь красота, маски, костюмы. В общем, у нас здесь маленький филиал Венецианского фестиваля сегодня. Для меня участие в карнавале — это что-то такое, ну, прям очень сложное из ряда фантастики. Прям как, не знаю, съездить на другой конец света. Вы же в этом принимаете участие. Как так вышло? Как вы попали в эту среду?
Ну, первый вообще карнавал тоже он был как бы... Ощущался действительно так, как на грани фантастики. Сейчас немножко более привычно, но каждый раз это все равно огроменный праздник. Ждем с нетерпением. Попали, ну, мы двигались к этому. Я, например, двигалась к этому всю жизнь, да, и вот благодаря своим друзьям из Сталина, Веты Окса, Дона Бурлона, я там оказалась.
Давно?
7 лет назад, по-моему, они приезжали к нам в Ригу на Майский граф, и после этого утащили на карнавал в Таллине венецианский, который делает Вадим Ансупов, и вот оттуда все и началось.
Но дело в том, что Венеция, она как-то в жизнь может просочиться гораздо раньше. То есть уже будучи на карнавале, я начал вспоминать, что я очень долгое время не только хотел Венецию, но я все время видел где-то. Она все время мелькала у меня перед глазами, все время меня манило это место. И поэтому, когда открылась такая возможность, когда вот Кер как раз спросила меня, давай рискнем, я... То есть я понял, что вот это действительно шаг к мечте. Это действительно шаг к мечте. Я раньше видел это только в кино, видел только на каких-то иллюстрациях, а тут возможность просто окунуться, просто шагнуть в этот праздник.
Но вы не просто принимаете участие, не просто надеваете какую-то масочку и там ходите по венецианским улицам. У вас прям целые костюмы, прям целые образы. Как они создаются?
Ну, костюмы, в принципе, какие-то задумываются уже на несколько лет вперед, и ты идешь вот постепенно, собирая какие-то аксессуары к ним, собираешь материалы специально. Что-то создается буквально вот так вот на коленке. О, вот это вот здесь надо, это здесь надо, а вот тут вот мы так повернем. Ну, Единственное, что, конечно, костюмы делаются долго, это по полгода, год. Есть некоторые фанаты, которые через неделю после того, как возвращаются с карнавала, начинают делать костюм на следующий год.
Но вы сами делаете своими руками?
Да, я шью сама. В принципе, даже руками шью. Я без машинки шью, я руками шью костюмы свои.
А вы, Константин? Ну, вы иногда... сегодня тоже у нас в образе.
Да. Я иногда собираю костюмы, то есть действительно, вот как Кер правильно сказала, какие-то детали попадаются, ты видишь, что они интересны, но еще не понимаешь даже куда. Ну, а бывает наоборот, когда персонаж, когда костюм вот сам рождается, и он сам хватает как будто бы и тянет к себе. И это вот, это как раз когда спонтанно все получается, костюм можно собрать, я не знаю, за день. Но это буквально когда дома, вот и у Керы, у меня дома висит куча всяких костюмов, заготовок, на которые регулярно смотришь и, ну, пока не видишь. И в какой-то момент ты вдруг, вот оно здесь. И ты собираешь это, и это буквально солянка, которая выглядит идеально, как будто бы стилист работал с тобой. И подбирал, как будто вы по магазинам ходили и конкретно собирали. Просто из-за того, что есть объем вот этого материала, который хранится. Хранится многие годы, и иногда некоторые вещи вообще не работают. Просто когда мы их видим, мы не можем мимо них пройти, потому что они манят. Но когда они сработают, неизвестно. Вот.
А что сегодня у вас за образ?
А сегодня меня пригласили, сегодня ночью будет проходить вечеринка в стиле Гэтсби, вот, в помещении кинотеатра «Палладиум», бывшем, вот, и поэтому я специально отсмотрел фильм снова «Великий Гэтсби» База Лурмана, и на основе того, что, опять же, что у меня есть, я перемерил кучу разных вариантов перед зеркалом, и в результате вот остановился на таком, соотносясь с эпохой, соотносясь с тем, что я видел в фильме, ну и как бы представляя примерно, что там может быть.
Ну, очень эффектно выглядит.
Да, я... С тех пор, как я стал посещать венецианский карнавал, для меня открылось очень много. То есть это действительно вдохновляющее место, и это импульс для человека, и вера в себя. Это тоже очень-очень важно. Венецианский карнавал дал мне первый, так сказать, волшебный пинок для того, чтобы начать программу по вере в себя.
Да, вот хотелось сказать, что как раз магия карнавала, она работает и в жизни вот у нас, как бы. Получается так, что ты вообще по-другому на жизнь смотришь совершенно. И у тебя открываются какие-то нереальные такие возможности, что ты вот действительно видишь краски, знаешь эти краски, чувствуешь, вот, и можешь все сложить.
А вы все это с собой везете в Венецию?
Ну, это конечно, не вот в таком количестве, но две маски я точно вожу с собой. А обычно мы везем по два костюма, потому что в одном костюме 10 дней скучно ходить.
Но тут надо понимать, что у дамы это же вот эти вот огромные платья.
Да, да, кринолины, да. Все да. Это, да.
Проблема с провозкой всего этого каждый год существует, да. Потому что весит это все много. И в авиакомпаниях перевес не любят, и поэтому приходится... Как извращаться? Я помню, когда мы летели один год, и так как у нас билеты были вместе, то мы делили перевес, мы делили... В смысле, ее перевес переходил на мой недовес. Потому что мужские костюмы, они не весят так много.
Да, вам, наверное, попроще.
Да, мне попроще было. Но я тоже не люблю один костюм. Я не люблю даже два. Я готов три вести. Я готов... Потому что мне хочется все время менять, быть каждый день разным персонажем. В принципе, мы даже делаем так, нас научили вот наши друзья делать так, что даже из каких-то деталей можно сделать новый костюм, при помощи масок поменять персонажа полностью. Или, например, взять большую маску, на нее маленькую маску, это уже другая маска. И каждый раз это все по-новому играет. Каждый раз это по-новому играет.
А иногда мы вообще меняемся костюмами.
Да, если они подходят. Так что венецианский карнавал – это действительно калейдоскоп. Это калейдоскоп красок, калейдоскоп фантазий, калейдоскоп впечатлений. Но действительно нужен вот первый шаг. И вот я безмерно благодарен, во-первых, Кер, потому что она меня позвала. Во-вторых, вот этим людям из Таллина, Дону Бурлоне и Вете Окс, которые нас... ну, показали нам вот первые...
Ввели, вот... открыли вот эту, да, вот магию, вот эту сказку.
Они показали нам, как правильно заходить, потому что мы до сих пор видим, очень часто люди не знают, как правильно составлять костюм. Есть небольшие такие тонкости, которые, ну, как бы очень помогают.
Ну, например, как должна выглядеть венецианская маска?
Ну, да. Ну, венецианская маска — это прежде всего не единого миллиметра открытого тела. Это подмастник, который закрывает голову, твои волосы, уши, подбородок, чтобы не торчал из-под маски. Это перчатки, которые, в принципе, чтобы не открывали руки. Это панда, то есть большие круги черные под глазами вообще, чтобы не было видно кожи вокруг глаз. Ну и заодно вот эта же панда, она делает более выразительный взгляд. Так что как бы тут...
Но те люди, которые не используют такие, не знают этих, да, все-таки, когда смотришь образ, когда видишь, что глаза видны, ну, то есть глаза видны, не черные.
Там, что-то недостает.
Да, пропадает какая-то таинственность немножко. Mm-hmm. Вот. То есть костюм может быть очень хороший, но вот какие-то такие мелочи. Или бывают простые маски. То есть вот человек сделал очень красивый костюм, при этом
масочка пластмассовая.
Маска пластмассовая, и там буквально пара штрихов. Это настолько вот выбивает, потому что ты видишь, сколько труда вложено в костюм, и маска абсолютно не смотрится. И это, ну, мы, конечно, молчим, потому что мы сами были недавно новичками в этом деле, но сами мы просто такое не можем себе больше позволить.
Опять-таки, с другой стороны, при шикарной маске ты можешь просто одеть балахон, и это будет выглядеть шикарно.
Потому то есть что все-таки лицо...
Просто лицо однотонный, но если открытый, ну, допустим, шикарный костюм и без подмастника, и у тебя там торчит голая шея, это, ну, всё. Немножко страшновато. Ну, уже коробит, да, когда ты достиг той планки, когда ты понимаешь, знаешь, чувствуешь и можешь, да, то, ну, но каждый делает, как он может.
А есть какой-то кодекс поведения у маски, как она должна себя вести, что она может делать, а что нет?
Маски не разговаривают, прежде всего.
Но это все-таки нарушается.
Это нарушается, конечно, маски болтают.
Есть негласный кодекс, который вот точно можно понять, что это не венецианская маска. Периодически на карнавале мелькают люди в костюмах, которые просят денег. То есть у них стоит там шляпа или там что-то для сбора. И я поначалу, ну, думаю, о, типа маски, а мне говорят, нет, это не маски. Я говорю, почему? Они собирают деньги.
Это попрошайки.
Венецианские маски никогда не берут никаких денег. Но многие люди боятся все равно масок. Они думают, что надо будет заплатить. Потому что, к сожалению, во всем мире, если человек позирует, это принято, что ему надо что-то заплатить.
Да, некоторые подходят, да, спрашивают, да, сколько стоит там,
да,
сколько.
Но венецианские маски — это дарить людям радость, дарить красоту, дарить впечатление. Потому что чаще всего венецианская маска — это какой-то граф или графиня. Люди в жизни редко когда встречаются вживую с графом или с графиней, а тут можно даже сфотографироваться вместе. Так что... Ну,
да, есть определенная категория. Это исторические костюмы, которые присутствуют на карнавале. Они, в принципе, они ходят без масок. Они ходят в исторических костюмах. И, ну, вот это определенная часть венецианского карнавального общества, да. И вот вторая, которая действительно вот ходит вот чисто вот плотно в масках. Такие вольные венецианские маски.
Да, это классические уже.
Классические, да.
Считается вариант.
Наши радиослушатели жаждут задать вам вопросы. Марина спрашивает, как вы себя представляете, надевая такие костюмы?
Ну, сложно сказать, как мы себя представляем, но маска и костюм, они полностью меняют твое вообще, твое поведение, твой голос, твое мироощущение. То есть, если ты с утра там сидел сонный, пил кофе и знаешь, что тебе через 20 минут выходить там, допустим, на фотосессию бежать надо, то, одевая костюм, ты уже полностью готов, ты мобилизован, расслаблен одновременно. И все хорошо, все прекрасно.
Но ты кто-то другой, да, при этом?
Абсолютно другой. Ты там и графиня, и фея, и клоун. У меня вот два костюма были демоны, шикарные тоже. То есть меняется даже поведение, вот пластика, осанка, то есть ты совершенно преображаешься.
Да, это, кстати, был любопытный момент. Первый раз, когда я увидел Кир в маске и в костюме в Венеции, я ее не узнал. Я реально подумал, что я перепутал, кто есть кто, и смотрю, такая шикарная венецианская дама, может быть, слегка легкого поведения, и как бы... И потом в какой-то момент я такой думаю, а кто? То есть это же... И тут так, да ладно. Но у меня немного по-другому. Я часто знаю, кто я. То есть у меня персонаж привязан к какому-то характеру. И я действительно сценарно у меня в голове существует этот образ. И я как бы вживаюсь в роль этого персонажа. У меня даже был забавный случай. Я на одном из карнавалов хотел отыграть слегка пьяного графа. Там, вот. И фотографы, и публика, они сначала не могли понять, играю я или действительно я в таком состоянии. И они стеснялись, фотографы стеснялись фотографировать. И только когда увидели, что у меня специальная пантомима, которая повторяется раз от раза, они начали аккуратно так, потихоньку. Но главное, что этот образ все запомнили. И маски, которые рядом стояли. Потому что они сначала не могли понять, почему я стою, качаясь. У меня в руках пустой графин и стакан. И я показываю всем, что неплохо бы что-то налить.
На самом деле очень смешно было.
Да, и я специально там конфетти на себя немножко насыпал, там серпантин какой-то. И один фотограф подошел и серпантинку с меня снял, ну типа поправить. А я такой думаю, я ее так, с таким трудом повесил, а ты с меня снимаешь этот образ. И я там по фонарю там сползал, как бы пьяный. И потом вот у нас есть несколько фотографов, которые плотно работают с нашей группой. И один фотограф специально просил меня даже в одном там, в одной локации прямо валяться на земле, ну, так, слегка, как будто бы я так вот упал чуть-чуть.
Он реально выглядел именно так, как надо.
Да, так что мои образы, они реально у меня как бы живут. Я и Казанова был, который карты показывал там. То есть у меня, я продумываю пантомимы свои, мне очень нравится.
Наша радиослушательница Полина просит показать, что у нас на столе.
Я не знаю, даже начнем. Ну, наверное, начнем мы с масок. Вот маски бывают разные, очень разные. Вот это маска демона, маска...
А то вы не узнали.
Да, а вдруг? Вот с этой маской произошло тоже очень интересное. Мы ее покупали как раз с Константином в аэропорту венецианском. И когда я ее одеваю, она одна, а когда Константин ее одевает, она совершенно по-другому
это
выглядит.
Было, это было очень странно.
Это было таким
потому
шоком.
Вот она одела, я говорю, ты выглядишь как снежная королева, вот почему-то. Угу. Она говорит, а примерь ты. Я примерил, смотрю в зеркало, и я не вижу вот этой вот снежной королевы.
Королевы.
Я вижу совершенно другого человека. И я не могу понять, как. Маска одна,
да,
а на разных людях она выглядит по-разному. Причем это было не один раз. Мы часто так вот
мы меняемся,
меряемся
масками,
и понимаем, что это совершенно другой персонаж, его надо совершенно по-другому одевать.
Волшебство.
Вот великолепная масочка, это мне Вета Оксера списывала ее. Для меня она как бы мужской Арлекин. Ну, она говорит, что это женская маска. Ну, вот разные,
кто, что видит,
разное восприятие. Это, да. Первая масочка вот там вот с той стороны, это моя первая, самая любимая маска. Вот, она вот...
Там это куплено в одном магазине, где венецианский мастер работает в очень оригинальной манере. В Венеции больше нет таких масок, только вот у него такие...
Ну, именно вот эти оригинальные.
Да.
Есть подделки под
уже
это.
Есть,
да? Да, да,
да.
Ну, но отличить их всегда можно.
А из чего они сделаны?
Они сделаются из папье-маше, но папье-маше есть тоже двух разных видов. Это или масса папье-маше, которая заливается, но правильная, самая старая, это как раз бумага.
Техника.
Техника бумаги, когда послойно вот накладывается бумажка серая.
Есть... Каменная или деревянная форма?
Да, каменная деревянная форма, она выстилается там. Вот. Ценовая категория, конечно, тоже...
Мой вопрос предвосхитили.
Очень так...
Даже в те времена, когда до ковидной эпохи, когда цены еще не скакнули вверх, уже маска, как бы, вот полная маска хорошего качества, красивая, 100 евро... Чуть больше, чуть меньше.
Ну вот, но... даже вот по этим маскам я могу сделать небольшой такой экскурс, да.
Это скажи, что это те еще цены.
Ну, это да, это еще доковидные цены. То есть, вот эта маска 35 евро.
Но это было в...
Это аэропорт, это аэропорт, уже, да. Эта маска 55, это... не мастерская, это магазин, где работает мастер. То есть тут даже у нас есть нет, клейма нету, но тут есть роспись самого мастера.
Автограф, мастера,
автограф, да. Вот первая моя масочка стоила 120 евро.
Это да.
Вот. А вот эта золотая, купленная в этом году, но я знаю, что в этой мастерской цены не меняются ни от каких, скажем так, коллизий. Эта маска стоит 160 евро.
А что там приклеено сзади?
А, там приклеены женские прокладки.
Так.
Так, это можно показать, в принципе, даже. Это такой небольшой лайфхак масок. Поскольку папье-маше оно впитывает пот, впитывает как бы дыхание, влагу, вот влагу всю, да, чтобы маска не расползалась,
не портилась.
Маски вклеивают туда женские прокладки, которые просто абсорбируют вот эту вот влагу всю.
Удивительно. Что за костюм вы нам принесли?
Это часть костюма, который я везу в этом году. Вот корсетик и нижняя, скажем так, часть, нижняя рубашка. Юбку не донесла, конечно, потому что юбка большая.
Что, что это за образ?
Честно говоря, пока он еще не назвался. Вот, потому что как бы в процессе подготовки он несколько раз менял концепцию сам. И я извиняюсь, конечно, костюмы со мной говорят.
Вот. Что же они вам говорят?
Например, если вот я, ну, ладно, расскажу про одного своего, один свой костюм, это демона, которого я возила. Я собиралась совершенно простой костюм вести, такой подкитайский. И за 3 дня до полета он мне говорит: а сделай-ка мне красиво. За 3 дня я оббегала все магазины города, ища нужный материал, чтобы добавить, чтобы реально сделать его именно пышно-венецианским костюмом.
А вот Лариса еще спрашивает, сколько стоит такой костюм сделать?
Дорого. Ну, как бы верхнего порога нету вообще цены. То есть, ну, у меня где-то в районе 300-400 евро обходятся костюмы.
И это при условии, что она сама шьет?
Ну да.
То есть некоторые маски не брезгуют, это нормально, обращаться к швеям, чтобы выполняли, чтобы они выполняли какую-то часть работы. И это
но
нормально.
Но пошить это еще дороже, да, как бы получается.
Пошить получается
но
еще дороже.
Но мне шить самой нравится, поэтому никому я это не хочу отдавать.
Со мной тоже костюмы говорят. Вот был один год, когда я не собирался лететь в Венецию, и внезапно вот у меня часть костюма, который вот мне Кер предоставила, как вот как вариант. Вот она со мной как бы заговорила, что я хочу в Венецию. И я подумал, придется. И тоже так, та же история. Бегал по городу, искал детали. Причем в голове одно, а в реальности ты понимаешь, что не получается так сделать, как хочется. Ну и уже ориентируясь на то, что есть, тогда получается как-то переделать. Но опять же, когда зрители не знают, что у тебя в голове, они принимают то, что ты в конце концов сделал. И если действительно костюм играет, он получается шикарным, уже никто не думает, как бы он мог выглядеть по-другому.
То есть участие в венецианском карнавале такое недешевое удовольствие.
Недешевое удовольствие, но...
Но оно того стоит?
Оно того стоит. Оно того стоит.
Я могу сказать, недешевое удовольствие в первую очередь для тех, кто каждый год хочет вести новый костюм, а то и 2 и 3. Есть несколько масок в Венеции, мы их знаем, они меняют минимально. Некоторые ездят в одном и том же костюме, их все знают, им все, ну, это прощается.
Но все равно все рады.
Что, да, все рады. Но люди не делают новых костюмов, они выгуливают каждый раз те костюмы, которые вот у них есть. Это тоже, они своеобразные легенды уже карнавала, то есть, вот. Потому что фотографы лично вот нас, они не знают каждый раз, в каком мы образе.
Да, каждый раз удивляются.
Приходится визитки вести с собой, чтобы фотографы поняли, с кем они, кого они фотографировали. Вот. А те люди, которые ходят в классике в своей, их уже все знают, уже все нормально.
Хотя, конечно, тоже хочу сказать, что вот, ну, как-то поведение, наверное, личностное поведение в маске немножко накладывает отпечаток на сам костюм, потому что некоторые фотографы таки уже догадываются, кто под маской. Да. Иногда ненароком брошенное слово, и ты слышишь сзади: «О, Кер!» Вот поворачиваешься, сзади бежит фотограф. Очень вот приятно.
Фотографы на самом деле очень заинтересованы сами фотографии, и потому что они, как бы, во-первых, для них это тоже праздник, а во-вторых, они в дальнейшем иногда продают эти кадры. Я сам был свидетелем, когда случайно увидел в магазине фотографию Кер, малюсенькая фотография в рамочке, в те времена 40 евро стоило.
О, Кер, вы знаменитость.
Да, ну...
А, и потом большую.
Это на самом деле, это уже было в следующем году, а когда я привезла этот костюм, именно тот, который был предоставлен, утром меня отфотографировали, и на следующий день в фотомастерской оказался большой холст с моей фотографией. Это было что-то невероятное.
Я попрошу вас прислать нам ваши фотографии венецианские. Мы их обязательно выложим на нашу домашнюю страницу, чтобы радиослушатели могли рассмотреть. А то пишут, что не очень хорошо видно то, что вы сегодня к нам принесли. Большое вам спасибо за то, что передали нам кусочек атмосферы венецианского карнавала. Рада была вас видеть. Кер Сатоми и Константин Сурин, участники венецианского карнавала, были с нами на связи. Ну а у нас последняя тема на сегодня. Музей Югенстиля захватили котики. Здесь открылась выставка рисунков Аниты Пайглы «Рижские коты». Наряду с оригинальными книжными иллюстрациями здесь представлены марки и монета, посвященная теме кошек. За свою жизнь художница нарисовала несколько сотен хвостатых, и ни один из них не похож на другого. Давайте заглянем на эту выставку. Анита Пайгла рисует всю свою жизнь. Она окончила Рижскую художественную школу имени Розенталя и факультет графики Латвийской академии художеств, а 40 лет назад начала иллюстрировать книги.
Сначала, наверное, было охота рисовать. Просто говорят родственники, что с 3 лет, как сидела под столом с карандашом, ну, везде просто рисовала. Потом художественная школа, академия художеств. И там уже, наверное, я подумала, наверное, хочу книги иллюстрировать, потому что любила читать. А в детстве, смотря черно-белые иллюстрации, я думала, надо раскрасить. И иногда я думала, сюжет продолжается в мыслях. Я думаю, ну я же вижу эту книгу, там, например, «Приключения Чиполлино» в детстве, да, черно-белые иллюстрации. И вот это вдохновило, как ты читаешь, сам видишь все, и потом рисуешь. И до сих пор очень люблю.
Художница была лауреатом конкурса книжного искусства «Самая красивая книга года». Получила приз Пастериня за детские книжные иллюстрации. Неоднократно номинировалась на высшую международную награду в области детской литературы и иллюстрации премию Ганса Христиана Андерсена. В 2000 году она была включена в почетный список иллюстраторов мира Всемирного совета детской и юношеской литературы. Все это, несмотря на то, что число книг, которые она проиллюстрировала, не такое большое, как у других коллег. Анита работает крайне скрупулезно.
Прочитал текст, все понятно, чувства есть, а потом я ищу это место, например, Зедуэндарс. Но каждый день туда дождь или снег, гуляю и хочу увидеть что-то. Ну какое место? Ну ладно, это мой парк детства, но еще что-то же надо. И потом так, и потом вот это, где Струкла, когда идти, где этот медвежонок сидит, вот это место нашла. А потом еще композиция. Ну и чтобы это акварельная техника, чтобы без ошибок. И потом с одного угла начинаешь, с какой-то мелкой деталью. Ну и чтобы так с честью закончить, без ошибок.
На выставке «Рижские коты» представлены оригинальные иллюстрации художники к стихотворению Инны Сезандера «Кот на рояле» и книге Мары Целаны «Няу ун мур».
Первое стихотворение, которое я прочитала, и с которой начинается книга когда-то с чего-то как-то. черный кот. Вот Агнцева. Ну да, потому что он ну, очень был грустный, злой, одинокий, голодный. И в лунную ночь, ну, я думаю, люблю я вечер и ночь рисовать. И поэтому знакомый кот, не чужой этот. Хотя там и знакомые, и чужие, и всякие тут есть.
А этот знакомый?
Этот знакомый у друзей. У друзей огромного роста, абсолютно большой и страшный, но добрый. Так, его портрет.
И он на фоне Агинскауза, да?
Да, ну там рынок, он такой, да.
В рижских интерьерах.
Да, да. Угу. Пардауга вообще-то, задвинье.
Угу. Ну вот это то, что меня очень прям вдохновляет в ваших работах, что очень узнаваемые рижские улицы, дома. Прям вот куда ни посмотри, сразу понимаешь, что это за место.
Не, ну я как такой момент заловить, например, здесь. Пока я так долго делала, но этот дом прекрасный, по-моему, бывшая почта. Но нету этого дома уже.
Я тоже.
Книга вышла, все говорят, так дома же нет. Я говорю, как нету? Но я там уже не была давно. Ну да, просто нету.
А вы по памяти его рисовали, да?
Не, ну тогда он же тогда был. Как... Ага, там рисовал эскизик маленький, там фотографии, все так. Ну видишь, за 2 года. И поэтому хорошо так нарисовал что-то. Этого уже нет, это история.
Каждая иллюстрация художницы подобна отдельному произведению искусства, где большое значение имеют детали и нюансы. Именно потому декорации, в которых живут рижские коты, очень узнаваемы. Но прежде чем их туда поселить, Аня-то примеряет, подойдет ли хвостатому это место.
Ну, это эскизы, как я. Процесс, иллюстрация, фон, а потом этот образ уже, я не знаю какой, поэтому я рисую, вырезаю. Ставлю.
То есть вы рисуете улицу?
Да. Подставляете? Ну, эскиз, скажем так. И я не знаю, кого туда.
И по построению. Просто.
И это, да.
Вот. Как интересно, какая интересная схема у вас.
Да, потому что вроде, ну, годится же, ну, любой, да.
Ну, да, кажется.
Или он говорит, да, но белый, черный, рябой, грустный, веселый, как-то, ну, нюанс какой-то. Ну, почему именно? Я не знаю. Ну, вот, ну, пару мешков у меня дома таких. Это очень интересно. Но это долго. Вот где время.
Ага. Сколько вы котов нарисовали? Считали когда-нибудь?
Тут вроде говорят 350.
Аня-то рисует своих котов, котов своих знакомых, а где-то и фантазирует. Хотите верьте, хотите нет, но однажды персонаж ее иллюстрации ожил.
Придуманный черно-белый. 2 брата, которые голодные, ага, сосиски, да. Завтракают. Ну вот я люблю черно-белые. Но вот и этот пришел ко мне в Юрмале. Вот как вот нарисовала, так он и пришел такой.
Нарисовали себе кота.
Нарисовала, да, я думаю. Ну просто вот этот черно-белый такой графичный. Да. У меня все кошечки дома были, а это кот такой. Серьезный.
Помимо иллюстраций, здесь в музее можно увидеть марки с котиками, которые художница сделала по заказу Латвийской почты, и монета, выпущенная Банком Латвии. Разумеется, тоже с котиками. Кошачья атмосфера будет царить в музее весь февраль. Ну и март, разумеется. Так уж у кошек заведено.
На этом у меня все. Благодарю авторов рубрик Ольгу Дорофееву, Ольгу Князеву и Дмитрия Шандро, продюсера Людмилу Вавинскую, музыкального редактора Кристину Золотаренко и оператора прямого эфира Яну Дреймане. Передаю эстафетную палочку Алисе Орловой, которая завтра утром расскажет о том, как освоить искусство бонзай, о туристической выставке «Балтур», о гонготерапии и пауэрлифтинге. Включайте Латвийское радио 4 завтра в 8 утра. Я же ведущая субботней Домской Елена Вихрова. Прощаюсь с вами и желаю вам хороших и радостных выходных.